啊，表哥
倒酒喝，
啊，表妹
倒酒喝，
啊，表哥
喜欢不喜欢也要喝，
喜欢了
也要喝，
不喜欢
也要喝，管喜欢不喜欢也要喝。
Так, всем доброго времени суток. Это Лауайкаст, 173 выпуск,
а может быть 174,
может быть 172, я не знаю. Но суть в том, что несмотря ни на что мы собрались в самом необычном экспериментальном составе, который только может быть. Майк Навалес, папа Ху-Ху.
Да, Альберт Криской, папа Ху-Ху.
И у нас в гостях, можно сказать.
Да.
У нас в гостях Полина
Струкова, правильно? Это фамилия?
Да, да, да,
да.
У тебя нету никнейма?
Сестра По, можно меня называть.
Вот, да. То есть есть папа, есть сестра.
Да.
И Майк.
А Навалис, что значит Навалис?
Навалис? Это немецкий поэт-романтик.
Да, точно, вспомнил. Да, да, да.
И поэт, короче.
Да, да, да. Он самоубийством покончил жизнь? Не помнишь? Ну, надо знаю. Будет в Википедии посмотреть.
Я думаю, что нет.
Хорошо.
Гёльдерлин покончил самоубийством.
А-а-а.
Но Гёльдерлин очень долго произносить, очень сложно. Но тоже классный товарищ. Всем рекомендую. Но не об этом наш сегодняшний выпуск.
Да, мы сегодня планируем поговорить на очень интересную тему, которая, я думаю, многим, кто слушает что-то про Китай, действительно интересна. А именно обучение в Китае и обучение все-таки на уровне университетов, конечно же. И обучение для иностранцев, с одной стороны. Ну и отчасти поделиться своими впечатлениями о том, как обучаются китайские студенты.
Угу.
Да, вот у нас получается у всех троих немножко разный опыт,
да.
Как по продолжительности, так и по
глубине.
Ну да, глубине и временным рамкам.
Угу.
По временным рамкам.
Короче, во времени и пространстве.
Я да, да, и в пространстве тоже действительно. Ну что, не знаю, Полин, наверное, начнем с тебя.
С тебя.
Да, расскажи в двух словах.
А может, я тебя думаю, все-таки? Ты у нас по ретроспективному, Полин.
Да.
Ну хорошо, да, давайте тогда я скажу.
Во-первых, расскажи, да, как ты попал. Ну, мы приблизительно помним.
Да. Я приехал в Китай в 93-м году. Совершенно случайно, потому что тогда еще функционировал обмен студентами. Кстати, не знаю, функционирует ли он сейчас. Нас тогда ехало два вагона студентов. Да, было около 70 человек. Сейчас еще есть эта программа, ты знаешь, нет?
Конкретную программу не знаю, но я тоже по
обмену приехала. Подожди, это... Да. Давай различать. Потому что есть программы между университетами,
да.
А есть какие-то, наверное, государственные.
Это была государственная программа, когда набирали студентов самых разных вузов в России.
Вот.
И отправляли в самые разные вузы в Китае. То есть, соответственно, например, я сейчас не вспомню точное количество, но из вот 70 человек, которые ехала, наверное, больше половины все-таки это были китаисты. То есть, так или иначе, люди, которые изучали Китай или китайский
угу.
язык. И меньшая часть, наверное, треть, это были люди с других профессий, которые не имели никакого отношения к Китаю. И каждый год этот микс немножко варьировался. То есть, например, тот год, когда поехал я, почему говорю, что я случайно попал? Потому что почему-то в тот год надо отправить нескольких геологов и почему-то из Ростовского
университета. Плановая экономика еще существовала, несмотря на 93-й год.
Ну, наверное. Я думаю, этот маховик был запущен в 89-м году.
Так поздно?
Да, студенты стали ехать по обмену только в 89-м году.
О,
по-моему, первая партия поехала. Да, соответственно, после приезда Горбачева, когда вот он был в мае 89-го года, и после, не будем говорить чего, чтобы нас не порезали, не будем говорить кто. Да, соответственно, первая группа студентов приехала в сентябре 89-го года. И вот тогда был запущен маховик вот этой программы обмена высшей школы. Это организовывал, по-моему, называлось... В комитет высшей школы или что-то такое. То есть повыше.
Да, извини, что я немножко отвлекусь, но просто получается, что китайцы поехали
в Россию,
в СССР, да?
Ну
или мы говорим про включаем СССР?
Ну да,
то есть получается, ну советских же, наверное, тоже какие-то были студенты приезжали учиться, нет?
Ну смотри, с 89-го года ехали студенты из разных республик, конечно же. через вот эту программу. И китайцы ехали в Советский Союз.
А до 89-го года?
Не было обмена студентов. Не было, потому что были плохие отношения с Китаем. Как они испортились в 62-м году, если не ошибаюсь.
Просто, ну, я думаю, что какие-нибудь сталинские времена.
Ну, в сталинские времена, да, безусловно, было. Да, вот да. Тогда ехало очень много китайских студентов учиться
в Россию.
Разным профессиям. Да, гораздо меньше ехали только, может, какие-то стажеры сюда китайского языка, переводчика. Вот.
Ну, то есть, какая-то была своя история этих взаимоотношений, она была, потом она прервалась по понятным
тогда она,
причинам.
В 50-х, когда все-таки она была не, скажем так, неравноправна.
Ну, неравноправна.
Это был другого рода обмен. Потом, когда...
Китайцы ехали в СССР учиться.
Да, учиться, приобретать профессии, которые были нужны для подъема экономики.
Потому что забавно, что у нас мы работаем с одной фирмой американской, и там работает китаянка, которая эмигрировала в Америку. И она сказала, и она рассказала, что вот ее отец, он был одним вот из первых, который вот, вот в сталинские, можно сказать, времена, да, ну, при Сталине, да, мы как бабки старые говорим, при Сталине, вот, отправился в Москву, учился там, и она сказала, что он провел в общей сложности что-то в России, ну, в СССР, да, около что 18, что ли, лет. И самое главное, что он вернулся и...
Его посадили.
Нет, его не посадили. Он создавал, по-моему, чуть ли... Ну, я не знаю, не реактивные самолеты, но высшего уровня вот эти самолеты военные.
Угу.
Вот. И когда он уже... Она, я не знаю, как она в Америке оказалась, да? Но суть в том, что когда он полетел к ней в гости в Америку, ему звонили из посольства, ей, то есть ей, ему, и говорили, придите к нам пообщаться, как бы, потому что все-таки, несмотря на то, что он уже там пенсионер, ему там что-то под 80 лет, но кадр очень ценный. Mm-hmm. Вот. Но он на самом деле как на все это забил и никак не отреагировал ни на посольство, ни на что, и ему как бы ничего не было, его не искали, и не, ну вот, то есть тоже какое-то послабление, видимо, было. Вот. И он очень любит, не отвлекаясь, да, но просто это забавно, что он очень любит вот Россию, и, а она, наоборот, человек, который уже там большую часть, ну, там, 18 лет она прожила в Америке, наоборот, это его дочь, да, и она, наоборот, к Америке чувство, а у него всякий раз отторжение от Америки, потому что он поддерживает до сих пор душой и сердцем Россию. Ну, ладно.
Ну, вот. Тут, кстати, есть такая старая гвардия людей, которые да. учились в Советском Союзе. Кстати, Чан Замин, он же тоже учился, он в Минске учился.
По-моему, Ху Цзинтао тоже что-то такое. Была у него какая-то практика.
По-моему, Ху Цзинтао, да, была.
Что-то такое, наверное, было.
Может,
не, я вот помню, что не, когда Си Цзиньпин сходил на престол, так сказать, говорит, что это первый китайский руководитель, который вообще к России
не имеет никакого отношения. Ну да, да. Вот видишь, что же у нас пробел. Надо будет посмотреть, действительно, Ху Цзинтао у нас какое отношение имел к России. Да, так вот, получается так, что эта программа обмена, она была инициирована, можно сказать, возрождена, на самом деле она началась в 1989 году. И вот, к сожалению, не знаю, например, сейчас она еще работает.
Ну, я приезжал от университета.
Нет. Да, потом было действительно много разных отдельных да. программ, которые заключали между собой разные университеты.
Угу.
А это именно, получается, с России собирали студенты совершенно разных мест и отправлялись в Китай в совершенно разные места.
Слушай, а межвуз? То, что вот, например, ну, Олег Новиков, да,
да? Он тоже поехал по этой же программе. То есть межвуз отправлял студентов через
эту программу. Ну, это можно сказать, как университет с университетом, что ли? Ну, нет, межвузский факультет.
Ну, а с него просто брали нескольких людей, нескольких студентов, и они ехали тоже по этой программе и попадали в разные китайские вузы. Зачастую получается так, что ты не мог выбрать, у тебя не было варианта. Ты должен был принять то, что тебе говорят, ты поедешь в такой-то вот вуз. Вот
а ты выбирал?
В моем случае было интересно то, что... Нет, я тоже не имел права выбора. И получается так, что случайно, не знаю как, например, от геологов нас ехало два человека из Ростова. Вот, я и Ирина. И получается так, что, кстати, она тоже в Китае пробыла все эти годы, то есть уже 22 года, и живет сейчас в Пекине.
И до сих пор не записалась с нами подкаст, ни одного.
Да, да, да. Так что я вам дам ее контакт, поэтому запишите обязательно с ней подкаст, ей будет интересно, я думаю, и слушателям тоже. Так вот, получается так, что мне случайным образом выпал первый год учиться в Пекине. Считалось, что я за год выучу язык с нуля, потому что я про Китай не знал ничего, про китайский язык я не знал абсолютно.
Кодика достаточно.
Да, ноль. И потом... По вот этому случайному распределению я должен был ехать на обучение 4 года.
А что, там так... волчок крутишь, что ли, случайно?
Ну, кто-то на верхах его крутил. Я не тянул никакие бумажки, лотерейные билеты. Мне просто сказали, ты год будешь учиться в Пекине, и потом 4 в городе, который называется Чанчунь, по-китайски. Длинная весна, значит, он находится в том регионе, который мы называем Маньчжурия. Это вот 3 северные провинции, провинция Дилинь. В принципе, недалеко от России. Там просто... В Китае на тот момент было 2 сильных вуза по геологии. Один находился в городе Чанчунь, а другой в городе Ухань. И вот, соответственно, Ирина поехала сразу в Ухань. То есть она, например, получается, свой год обучения языку она проходила там, в Ухане. Да? И у меня история такова, что, получается, я проучился год в Пекине и не выучил ничего. То есть я китайский язык за год.
А испанский?
Я выучил английский, выучил испанский, да. Но... Китайский я не выучил вообще, то есть
Ты серьезно? Знаем, как скромничает папа Кух, мы можем понять, что, в принципе, на 6-й чизкей мог сдать уже.
Не-не-не-не-не-не. Я серьезно обещаю вам, что это... Точнее, я гарантирую, что я китайский язык не знал вообще за год. Я просто помню даже, как я пришел сдавать экзамен по устному языку, но не самый окончательный, но где-то там, условно говоря, ближе уже ко второму полугодию. И я просто зашел, сказал нихао, не помню, танами или нет, помолчал, потом сказал задзень и ушел. Все, то есть я... Это был весь мой экзамен по устному языку.
И что, тебе поставили?
Ну, поставили, конечно, нет, безусловно. То есть потом...
Подожди, а вот ну ладно, хорошо, у меня сразу много вопросов.
А потом, видишь, что получается, что я поехал, соответственно, я пытался всеми, упирался конечностями остаться все-таки в Пекине.
Потому что,
конечно же, хотелось жить в Пекине, в столице, не хотелось ехать в провинцию.
Не хотелось идти в длинную весну.
Да, в длинную весну не хотелось.
Тем более там долгая зима.
Да, тем более там долгая зима, действительно, которая начинается в октябре и заканчивается в апреле. И, конечно, никто на меня никакого внимания не обратил. Сказали, ты поедешь туда, куда тебя послали. Послали в Чанчунь, езжай в Чанчунь. Я приехал в Чанчунь, и интересно было то, вот связано непосредственно с темой нашего подкаста, что обучение тогда в Китае, оно строилось на 4-летней системе. То есть ты получал диплом об окончании университета после 4 лет обучения, не 5, 4.
БНКХ.
Да, БНКХ. Соответственно, ты 4 года должен был учиться, писать диплом и работу, и получать свой диплом, и потом ты мог идти учиться на аспирантуру. А вот, кстати, сколько тогда аспирантура занимала? По-моему, 3 года тогда.
2,5.
Или, да,
2,5,
это аспирантура,
наверное.
Это магистратура.
Тогда тоже, видишь,
тяжело сказать.
Точно.
Я вас понимаю, как аспирантуру.
Да, тоже. Мы
старой школы закалки.
Боже, это что тогда такое?
Докторантура.
Да. Ты учишься на докторантуре сейчас. Вот, сейчас нам расскажешь.
Нет, просто чтобы определиться, потому что в Китае вот эта разница в степенях, она всегда всех тревожит и запутывает. Потому что БНХ – бакалавр.
Да, но и тогда... Видишь, тогда же, когда я уезжал, еще в России не было системы бакалавра и магистра.
Да,
у
нас тоже не было.
Как это называется? Болонский
процесс.
Болонский процесс, да?
Да.
Как-то он у нас состоялся или нет? Я так и не понял, на самом
деле. Состоялся, да.
Как-то полусостоялся, по-моему.
Мы учились в 2009 году, мы заканчивали. И, получается, те люди, которые учились после нас, они уже получили диплом как бакалавры. А мы получили диплом как специалисты. Тот же самый год. Да, я прошу прощения.
Да, ну это все в канву, в повествование входит. Так вот, получилась интересная вещь, что... Я, приехав в Чанчунь, пошел, конечно же, на занятия. Ничего я не знал, ничего не понимал. По-китайски я практически не говорил. Но к тому моменту я осознал две вещи. Во-первых, что на первом курсе учили совершенно базовые какие-то вещи, элементарную математику, элементарную химию.
То есть, может быть, твое нихао за день – это вполне...
И я смог убедить, не знаю, правда, сейчас не могу понять, как я это сделал, если я плохо говорил по-китайски, но я пошел в деканат, и, на самом деле, этот шаг первым сделал Александр Блинов, тоже другой замечательный человек, с которого вам надо записать подкаст. Он, тоже обнаружив, что на первом курсе делать нечего, к тому времени мы в России отучились уже 2 года, просто тоже надо не забывать, что я же учился 2 года в университете, и после этого поехал в Китай, да. Соответственно, он пошел в аспирантуру и в деканат. Он пошел в деканат и договорился идти сразу на второй курс. И его отправили сразу на второй курс. То есть он...
Подожди, то есть он не учился подготовительно этот год?
То есть
год.
Он учился год тоже языку, но он к тому времени, Саша Блинов, знал китайский язык, ага. потому что он учил его на межвузовском факультете так. в Москве. Вот. И приехав в Чанчунь, он должен был идти, то есть он тоже год отучился потом в Пекине, как и я, и потом мы поехали в Чанчунь. Так. Вот он, придя на занятия на первый курс, он... понял тоже, что это совершенно ерунда.
А, все, я
и
понял.
Пошел в деканат, и его отправили на второй
то
курс.
То есть ты имеешь в виду базовые вещи, то, что вы это изучали в России? То есть
да, не, да, это даже в школе у нас не, проходило.
В смысле, это не имеет отношения к языку даже да, напрямую, да? Ты тогда, просто эти вещи все знал.
Да, во-первых, потому что на первом курсе изучалось, сейчас я уже не вспомню, надо, конечно, доставать документы, но малое количество предметов, и та математика, физика, химия, которую изучали китайские студенты университета на первом курсе, она была очень базовая. Мы это учили еще даже в школе, по-моему.
И ты дерзнул?
Я тоже дерзнул. Я пошел по стопам Сани Блинова и тоже пошел сразу на второй курс. Таким образом, получалось, что я вместо положенных мне 5 лет стипендии... И тут, кстати, очень важный момент. Когда мы ехали, было интересно, потому что нам платили, во-первых, дорогу оплачивали. Начиная со второго года оплачивали даже билет на самолет. Туда-обратно, да, государство нам это оплачивало. И китайское государство наплатило стипендию.
Так.
И эта стипендия была на тот момент 350 юаней, что, в принципе, можно было прожить на эти деньги.
За общежитие вы не платили?
За общежитие мы ничего не платили.
Общежитие вы жили только иностранцы отдельно?
Общежитие, да, это отдельное для иностранцев общежитие. И там мы жили первые годы по 2 человека в комнате, а на последнем курсе уже можно было жить даже по 1 человеку в комнате, что было большим контрастом по сравнению с китайским общежитием, где живет 8 человек в одной комнате.
Так, теперь, может быть, эту же часть жизни Полина расскажет, да.
Да, я поехала по обмену. У нас был обмен между университетами, точнее, между нашим биробиджанским государственным педагогическим институтом тогда
имени.
Это был. Нет, сейчас это Приамурский университет имени Шолом Алейхима, а тогда это было БГПИ. Вот. И у нас был обмен между нашей академией, это академия, потом была институт, академия, университет, неважно, да, с городом Дзямусы, Дзямусским университетом, Дзямусы, вот этот городок, тоже
он рядом,
близко,
да,
к границе, да, там, по-моему, 3 или 4 часа на автобусе до границы. Вот, и мы туда поехали дружной компанией, нас было 3 или 4 группы, по-моему, у нас было около 50 человек всего, русских студентов, и там мы продолжали обучение в плане того, что у нас была программа 2,5 года в России и 2,5 года в Китае. То есть те программы,
подожди, ты учишься, ты китаист по образованию.
Да, я китаист, да. И те предметы, которые мы в этой программе, да, не затрагивали в России, мы их как бы изучали в Китае.
Очень
потом мы
интересно.
Приезжали и сдавали все экстерном. То же самое и в китайском вузе. То есть мы как бы в России изучали китайский язык. И потом, когда мы приезжали, мы сдавали те предметы в Китае.
А с каким у вас было с Дзямусы?
Дзямусы, университет.
Ну, университет Дзямусы, да?
Да.
И только вот с ним одним, ты не могла выбирать?
Я не могла выбирать. Нас собрали, нас отправили, и там была такая интересная штука, что те студенты, которые учились в группах, где есть платники и бесплатники, они могли только на один семестр поехать. Они могли подать заявку, ее оформляли правильно, и ее принимали, и потом они могли только поехать. А у нас, у платников, у нас была группа платников, все в обязательном порядке должны были ехать. Если кто-то отказывался, его переводили в другую группу или отчисляли. Да, вот так вот. И мы все ездили туда, там были, ну, конечно, это были языковые курсы больше. Конечно, потом у нас была уже на 4-5 курсе история и литература Китая, но вообще мы изучали китайский язык, конечно же, вот, как основной.
А у тебя какая история, Майк, твоих отношений с образованием
высшим? Интересная история. Я на втором курсе, когда я учился в МГУ, но я... по образованию там политолог, а на втором курсе я пошел на межвуз. Межвузский факультет, где Олег Новиков учился. Меня туда почему-то взяли. Все. Там был даже какой-то мини-экзамен. Вот. И там я проучился 3 года. Учился я очень плохо. Ну как, на тройке, можно сказать. Не очень хорошо я учился. Ну, старался, но все равно это было очень мало, потому что было, по сути, 2 занятия в неделю. Каждое занятие по 2 часа. И что-то начиналось, ну, по-моему, в октябре, заканчивалось в декабре, а потом начиналось в феврале и заканчивалось там в мае. То есть, ну, это еще огромный летний перерыв. И вот таким образом 3 года. Но я понимал всегда, что если я не поеду в Китай, я не выучу ничего. Я изначально это как, ну, после первого года я уже понял, что в России выучить как-то более-менее полноценно это очень маловероятно. И начал искать возможности там вообще узнавать, как это возможно ли поехать там по обмену или как-то. И по межвузу посылали людей, но я туда как-то не попал, наверное, потому что я плохо вообще как бы занимался, да, наверное. Хотя были ребята там, которые от межвуза поехали, может быть, потому что они чуть лучше занимались, я уже не помню. Но я поехал от МГУ. В МГУ был обмен между... Ну, там можно было тоже выбирать. Ну, как, можно было написать свои приоритеты, так сказать. Вот, 3 университета. Можно было написать любые. И дальше они, видимо, подавали какую-то заявку. Вот. И я учился, соответственно, и посвящал там дипломы около китайской теме. Вот. И нужно было как-то обосновать факультету, университету, почему ты поедешь. Как-то вот я написал, что я, значит, у меня дипломы по этой теме, и я хожу вообще на курс китайского, вот у меня на межвуз, как бы, и вообще там достоин. Вот. И буквально вот, да, после 4-го курса, можно сказать, что на последнюю подножку там вагон или как это, я заскочил, потому что после 5-го, естественно, никуда бы меня не послали. Вот. Я надеялся, на самом деле, после 3-го уехать, но как-то там не подал вовремя, что ли, документ, там такая была. Как бы, кому надо, тот знал вроде, что есть такая система, но ее нигде там не афишировали, не вешали нам объявления, там, кто хочет, давайте срочно подавайте заявки. Вот. Но, с другой стороны, эта система, я, конечно, очень благодарен, там, что я за государственный счет получился, но были товарищи, которые как бы поехали, там, пропутешествовали, грубо говоря, там, год, чем-то непонятным занимались и вернулись, и с них там не требовали написать отчет какой-нибудь, там ничего такого не было. Вот, я написал 3 университета, по-моему, написал, тогда, мне кажется, был популярен Жэньда Бэйдинский, Жэньминьдаще, да, мне кажется, он сейчас тоже так в фаворе каком-то, да.
Десятку вот. Входит.
Вот. Нам как-то его на межвузе тоже, по-моему, рекламировали. Еще какой-то я написал, не помню. Но я знал, на самом деле, что мой друг с моего факультета, а он, кстати, на межвуз не ходил, я не знаю, каким он образом сумел пробиться, но вот он тоже от МГУ ездил в гуанчжоуский Джуншаньдаще, университет Сунь Яцена. И я с ним договорился, что он мне оставит там велосипед, холодильник и все это остальное. Спросил у него, что там и как, потому что было, ну, тоже как-то было стремновато ехать, я ничего не знал. Там. Я вот сейчас вспоминаю, что я вот перед отъездом у своего наушника спросил такую вещь, которая сейчас мне кажется смешной, а с другой стороны вполне, может быть, и разумно. Я тогда спросил у него, что я говорю, а там в Китае там националистов много, там русских не бьют, что-то такое, да? То есть сейчас этот вопрос кажется абсурдным, но тогда вот на таком уровне там восприятия у меня все это было, я очень там нервничал, переживал, поэтому когда я узнал, что вот у меня есть товарищ, который как раз закончил год в Джуншаньдаще. И, в принципе, если я напишу, скорее всего, я меня тоже туда отправят. Ну, так и получилось, что меня отправили вот в этот университет. Нам тоже... Но это были языковые курсы на год. Вот, то есть я точно знал, что у меня только год, поэтому я старался его не тратить. Это не БНК и ничего, это просто вот языковые курсы. Вот, и это была тоже стипендия, которую нам платила, ну, получается... Потому что это по обмену, значит, в МГУ, наверное, китайцам платили стипендию, мне в университете здесь платили бесплатное общежитие. А нет, оно было, по-моему, даже какой-то мизерная плата, может быть, какая-то была. Вот. Но тоже, что меня удивило, хотя это логично, иностранцы, отдельное общежитие для иностранцев, то есть это... Ну, вот да. Отдельный.
Да, извини, я тебя буду перебивать, да, брать на себя роль модератора нашего разговора. Потому что, насколько я понимаю, слушателям, конечно, более интересно услышать информацию о том, вообще, как, наверное, поехать в Китай.
Да.
и что происходит в Китае в университетах, какой уровень китайского образования. Наверное, слушателям это интереснее, чем наши...
Уровень национализма.
Да, реминисценции по поводу прошедших лет. Вот, кстати, я хочу в этом плане с вами поделиться и услышать от вас, как обстоят дела сейчас. Полина, особенно ты, человек, который непосредственно сейчас связан с образованием, получаешь докторскую степень. Но вот мой опыт таков, что китайская система образования, высшего образования, про школы для детей мы ничего не говорим сегодня, не затрагиваем эту тему вообще никак, а именно университет, вот там, где я учился, это был очень низкий уровень образования в 90-х годах, потому что студенты туда попадали случайно. Китайская система такова, что все сдают экзамен, аналог нашего ЕГЭ, ну, это идет у китайцев еще, можно сказать, издревле, тоже не будем сегодня рассказывать историю китайских экзаменов. Но, тем не менее, то есть студенты сдают экзамен, и в зависимости от того, какой балл они получают, они могут быть приняты в тот или иной вуз, который отсекает, соответственно, тоже планку по результатам экзаменов. И получается так, что, по крайней мере, в 90-е годы все, кто попадал в университеты вот, не топовые, не первого ранга, они все были людьми случайными в этой профессии и выбирали часто университет по, ну, скажем так, остаточному принципу, в том смысле, что самое главное – это было его расположение и его общий престиж, и уже там внутри, ну, на какую тебя возьмут специализацию, профессию, на такую возьмут. То есть ты, может быть, не хотел быть геологом, хотел быть медиком, условно говоря.
Дизайнером.
Но, ну, или дизайнером, тогда такого слова не существовало. Но ты попадал вот туда, потому что это был самый крупный город.
Ну, эта же система осталась.
Да, она осталась и сейчас, насколько я понимаю. Да? То есть, вот, например, у тебя сейчас китайские студенты, которых ты видишь или которые ты видела, они по какому принципу попали вообще?
По такому же, по системе распределения, или, как они это называют, варианты, куда им можно поступить. Вот так,
да,
выдается, да, куда вам можно поступить.
Но... С набранным проходным
да,
баллом.
Да, с набранным
С набранным баллом, точнее, да, да, куда да, ты да, проходишь.
Да, конечно, конечно. Ну, если я могу сказать о своем опыте обучения в Гуанчжоу, дальше я училась в Гуанчжоу в магистратуре, там, конечно же, по сравнению с Россией, так как у меня специальность была тоже преподавание китайского как иностранного, так же, как и в России, я могла сравнить материалы, глубину охвата тем и так далее. Это, конечно, несравнимо абсолютно, потому что с нами общались как с детишками, нам абсолютно...
Это где?
В Гуанчжоу.
В Гуанчжоу, да, это как
Гуанчжоу.
С детишками?
Да, в Гуанчжоу у нас была группа иностранцев, причем возраст там от 22 до, наверное, 32, вот так вот лет. И с нами абсолютно игрались, нянчились, у нас не было ни одного нормального семинарского занятия. Конечно, для кого-то это плюс, что не надо готовиться, можно расслабиться и получать свое повышение квалификации, потому что нас так вот, таким образом отправляли многих на повышение. Да, мы учились для себя. Кто-то учился для того, чтобы дальше там, по работе продвинуться. Но
подожди, это... Извини, пожалуйста.
Ага,
то есть вот 2,5 года в Дзямусы.
Да.
Ты закончила?
Я закончила.
И дальше
получила я диплом и поехала искать работу. Работу я не нашла в Гуанчжоу, а зато зашла случайно в университет. Вот. И предложили учиться. Предложили учиться по экспериментальной программе от Института Конфуция. Стипендия, общежитие, виза, там бонусы всякие прочие. Конечно же, мы согласились с подругой, но вот я к чему? К программе, да, к программе обучения. И я слышала очень много отзывов также, и сама посещала некоторые занятия, которые ведутся для иностранных студентов. Все ведется не очень качественно, я бы сказала, по-простому. Пришли, молодцы, послушали, поулыбались, разошлись. Вот так. Но те люди, кого я знаю, которые учатся с китайцами, они... Так скажем,
впахивают.
Попадают как китайцы. Да, такие же точно требования, такая же точно программа.
Ну, слушай, ну ты-то учился с китайцами.
Да, я учился с китайцами.
И это был один из лучших, ты говоришь, по геологии.
Да, это был один из лучших вузов по геологии. И тут очень важный момент, который, наверное, надо сказать слушателям, именно в исторической тоже перспективе, что произошло. На самом-то деле, действительно, уровень обучения в 90-е годы, даже в таком ведущем вузе, он был очень-очень низким. Уровень практики был очень-очень низким. И вообще все это было довольно бедно. Но где-то, я скажу так, где-то на сломе, на рубеже веков или тысячелетий, то есть в самом конце 90-х годов, в начале 2000-х, Китай все-таки к тому времени уже сильно разбогател, и стали вливаться совершенно огромные деньги в образование, и в образование специализированное. Соответственно, внезапно стали ездить в разные поездки, свалилась куча оборудования, mm-hmm. самые все новейшие технологии и прочее. И mm-hmm. вот именно многие специализированные вузы, во-первых, их также укрупнили, например, тот же институт, в котором я учился, Чанчуньский геологический институт, он стал частью уже Дзилинского университета, их объединили, слили, угу. соответственно, это тоже увеличение ресурсов, угу. вообще баз и мощностей. И получается так, что я, например, вот сейчас даже не знаю, если бы какой-нибудь русский геолог поехал учиться в сегодняшний угу. этот институт, который, повторюсь, это часть уже университета крупного, я не удивлюсь, если, может быть, по содержанию и по требованиям все равно в Китае как-то более проще и менее жесткие требования. Угу. И, наверное, уровень подготовки специалиста, именно вот как там человека, способного мыслить, принимать решения, ниже. Но я уверен, что вся материальная база в Китае в разы, может быть, в десятки раз лучше, чем в России. Угу. Потому что у нас все-таки не было таких вливаний в образование.
Но ты, собственно, по профессии научился чему-нибудь? Или ты все то, что ты 2 года в России учился? Это...
Ну, на самом-то деле, что получилось, это тоже симптоматично. На тот момент, когда я закончил университет в 97-м году, я, конечно же, понимал, что по профессии геолог я в Китае работать не смогу, потому что это все-таки тогда еще была закрыта для иностранцев профессия в Китае. В России работы тоже по этой профессии не было.
Извини, пожалуйста, а ты же говоришь, что ты 2 курса в России окончил, а ты вернулся уже...
Ну, я кратко скажу, не думаю, что прям сильно интересно читателям, слушателям, точнее, я не вернулся в Россию, то есть я закончил университет, я должен был вернуться и должен был, на самом деле, досдавать тоже в России, в своем родном вузе, должен был получать диплом.
Но ты не должен был доучиваться оставшиеся 3 года.
Нет, я должен был доучиться год один, написать дипломную работу.
Не, ну почему? Это, мне кажется, типичная история для многих, те, кто посередине, так сказать, срывается в Китае, они многие не заканчиваются. Ну, они или возвращаются, но не заканчивают.
Есть да, такие. К тому времени, вот, например, в моем случае уже не требовалось, это были раньше требования, вот, когда только начиналась программа обмена, ты должен был вернуться и проработать аспирантом. Да, вот в моем случае это уже не выполнялось, уже никто нас не искал, не разыскивал, не напоминал. Я думаю, скорее, наверное, если бы я пришел в этот же комитет высшей школы и сказал, вот я, дайте мне работу аспиранта, меня, может быть, не знаю, что со мной делать. Да. Но получается, что я вот, да, на халяву отучившись, я потом просто остался в Китае работать, но не по профессии, а уже на свободном рынке труда.
Ну, ты как сам оцениваешь уровень знаний полученных?
Ну, очень, на тот момент очень низкий. То есть, как геолог на тот момент, на момент выпуска, я бы не состоялся никаким образом, конечно, профессионально. Поэтому для тех, кто вот интересуется образованием в Китае, и, Полин, очень интересный опыт у тебя с институтом Конфуция, потому что сейчас, наверное, это такая яркая звезда на небосклоне.
Наверное, да, что институт Конфуция сейчас и тогда это тоже разные вещи, да?
Но я они думаю, только 10 лет назад появились, на самом-то деле.
Да.
Получается так, что вот если спросить, стоит ли ехать в Китай, получать образование, вот какие у нас троих мнения? Вот, ну, наверное, я скажу первым, да, немножко тезисно. Я бы так сказал, конечно, в Китае имеет смысл ехать учить китайский язык, безусловно, да. Нет смысла его учить вне Китая. И, может быть, какие-то вещи типа там китайской медицины. Ехать ли в Китай, чтобы получать, например, образование по физике или по химии, или по каким-то другим дисциплинам, или инженерные, я не уверен. Мне кажется, все равно оно хуже, чем в Европе, чем в Соединенных Штатах, чем в России. Ну, и только, может быть, какие-то профессии, где очень почему-то важна какая-то материальная база, которая, может быть, в Китае есть, а в России ее нет.
Био-нанотехнологии?
Может быть, да. Но тут, опять-таки, все-таки дополнительным гигантским барьером является китайский язык.
Ну, сейчас они вроде как много на английском, это уже тоже отдельная тема. Английское преподавание в Китае.
Да.
Ну вот, Полин, твое мнение, что, надо ли ехать в Китай получать образование?
Мне кажется, многое зависит от конкретного вуза и от конкретного плана преподавания.
Ты говоришь про Китай или про Россию?
Китай, про Китай, да. Про Россию я не говорю, говорю про Китай, потому что, например, сейчас я обучаюсь на программе, тоже от Института Конфуция, у нас очень хороший набор преподавательский. Также у нас очень подробная программа, очень насыщенная. И я вижу, как обучаются те люди, которые учатся в магистратуре, китайцы, потому что мы некоторые занятия посещаем вместе. У них тоже достаточно все идет плотно и внятно, понятно. И я думаю, что это очень полезно, конечно, им. И в связи с этим, слушая отзывы студентов, которые говорят, нет, не нужно в Китай ехать, потому что это не образование вообще, конечно, сравнивая, я думаю, что в этом случае имеет смысл ехать, но заранее, я думаю, не узнаешь. Как бы. Сложно ну очень вот, предугадать, а какая будет группа, а будут ли преподаватели требовательные.
Мне кажется, надо делить еще, есть же курсы, да, вот китайского
языка. Я говорю только про обучение, про магистратуру, потому что БНК, я считаю, это мое мнение, возможно, ничего не подкрепленное, БНК, бакалавриат, получать только в своей стране, в России, например. Получил базу, дальше поехал, потому что сложно будет вернуться иначе. Дипломы разного
Может быть, кто-то не
хочет возвращаться, но все равно, на мой взгляд, очень хорошая база дается именно у нас. Вот.
А ты что думаешь, Майк?
Ну, я думаю, что, честно говоря, знаешь, как я сказал бы, что да, я согласен, что китайский нужно учить в Китае, но, может быть, стоит годик поучить в России, в том смысле, чтобы... Ну, не может, полгодика, я не знаю, по-разному, чтобы человек понял вообще, может быть, это не его. У меня такое ощущение есть. Потому что есть люди, которые приезжают в Китай, понимая, что Китай – это не их. Вот. Но лучше как-то постараться это распознать раньше, чем ты приехал в Китай, например, там поучиться. Ну, может, какие-то действительно курсы, я не знаю, чтобы понять, что это очень сложно, чтобы понять, что это, может быть, нравится тебе или не нравится. Вот. Но непосредственно процесс обучения, я думаю, что, конечно, лучше в Китае, потому что произношение и все остальное.
А по другим профессиям? Не китайский язык.
Думаю, что... Ну, не знаю, мне очень трудно сказать. Мне кажется, что, к сожалению, будут меня кидать яйцами, что в России образование деградирует высшее. У нас какое-то нереальное количество вузов. Вот. Непонятно, кого они выпускают, честно говоря. Да? И я думаю, что по некоторым направлениям Китай уже в этом смысле образование лучше стал предоставлять, чем в России. И если там сравнивать нужно уже, наверное, по деньгам. Иногда, по-моему, некоторые предпочитают поехать в Китай учиться, чем в России за те же деньги. Потому что там знания, опять же, очень относительно. Ну, мне кажется, учитывая материальную там и все материальную базу университетов, которые действительно сейчас на очень высоком уровне. Вот я думаю, что...
Ну да, Полина, скажи, пожалуйста, ты сейчас действительно из нас троих непосредственно занимаешься важнейшей вещью, именно созданием методики преподавания китайского языка для русских студентов. И я думаю, что те, кто слушает, кому интересна тема образования в Китае, конечно, все-таки, наверное, в первую очередь интересуются именно получением знаний по китайскому языку. Поэтому расскажи нам чуть подробнее твое мнение о том, что вообще происходит сейчас с преподаванием китайского языка в Китае для иностранцев.
С преподаванием китайского языка в Китае для иностранцев происходят две вещи. Первое. Две ситуации, точнее. Первая ситуация – это когда имеется вуз, и у него не имеется никакой базы абсолютной, но есть большое желание работать с иностранцами. Это то, с чем я столкнулась в первую очередь на Хайнане, когда туда приехала. Отличные помещения, супер преподаватели, веселые, добрые, отзывчивые и так далее. Но, к сожалению, нет никакой методики, и они не знают, где ее взять.
Потому что они хотят заработать или что,
это
что значит
даже престижно. Иметь иностранцев у себя в университете очень престижно.
То есть это не только шкурный интерес.
Не только. По моему опыту, университеты и часто школы на иностранцах больше теряют, чем зарабатывают.
Тратят
на
больше,
самом
чем
деле.
Зарабатывают.
Да. Но это престижно, конечно же, иметь иностранцев. Чем больше, тем лучше.
А это престижно для... В каком смысле? То есть для привлечения в этот же вуз китайских студентов?
Да.
А, то есть китайцы больше хотят учиться там, где
конечно,
видят иностранцев.
Конечно, конечно. И плюс ко всему еще, насколько мне известно, правительство активно поощряет те университеты, которые умудрились получить иностранцев, и немаленькие суммы им выплачиваются на дальнейшее развитие. То есть
вы, если вот так.
Привлечете иностранцев, да, вы получите бонусы. большие бонусы.
Ты участвовала?
Я знаю некоторые подробности. Большие. Просто, правда, это очень активно поощряется сейчас в Китае.
Кстати, вот извини, перебью просто, потому что я думаю, я забуду потом это упомянуть. Не так давно я случайно и не случайно был на большом саммите в Белграде, экономический форум, где, соответственно, выступал Ли Кэчан, это китайский премьер-министр. Да, он выступал с очень интересной речью.
Ты прям присутствовал?
Да, я присутствовал, да, на расстоянии, ну, немногим дальше, чем вытянутая рука. Соответственно, что мне показал, ну, сама речь была очень прагматична, очень интересна, и вот в рамках нашего подкаста почему это упоминаю, то, что, безусловно, это было посвящено странам Восточной Европы, но Ли Кэчан именно с этой трибуны заявил, что китайское правительство осознает, что мало студентов учат китайский язык, и он объявил о том, что они увеличат в два раза количество стипендий, которые выделяются иностранным студентам для обучения китайскому языку.
В два раза?
В два раза, да.
Вот и так море, казалось бы.
А видишь, казалось бы. Ты знаешь, очень интересно, кстати, вызвано этот комментарий, точнее, он его очень искусно в свою речь вплел. Действительно, на таком вот саммите важнейшем, да, был плохой очень перевод. То есть, например, переводчик...
Он сказал об этом?
Да, и он с трибуны, он сказал, что, вы знаете, такие плохие переводчики, что я, например, ничего не понял практически из того, что мне переводили.
Ладно? Да, да, да. Это премьер-министр?
Да, это сказал премьер-министр, да, он сказал, был очень плохой перевод с чешского языка. И причем переводила китаянка на китайский. Она не успевала. Это чешский язык, но она не успевала, это синхронный переводчик.
Значит, еще раз, это на какой она переводила?
Она переводила с чешского на китайский. Соответственно, она китаянка, да? Но она переводила, переводила плохо.
Фантастика.
Вот. Но он, опять-таки, он это упомянул, говорит, сейчас, когда выступал мой чешский коллега, на самом деле, уровень перевода такой, понял, что я ничего практически не понял. Да.
Вот резюмешка.
Да, я думаю, это переводчица, наверное, больше не будет работать. И да, и к сожалению, мы понимаем, что действительно китайский язык знает еще мало количество людей. И это
то есть,
очень...
может быть, на самом деле она хорошо переводила, он просто таким образом решил.
Нет, я же слушал, я контролировал перевод. И действительно, она переводила плохо. Ну вот премьер-министр объявил о двойном увеличении.
А что значит плохо переводил, Олег?
Ну, она действительно. Она сбивалась, запиналась. Это же синхронный перевод, очень сложная
очень
работа.
Сложно.
Но она не успевала передать мысль. И было вообще не... То есть это были разрозненные всполохи каких-то слов. Так что да. Но тем не менее, вот, да, для Восточной Европы, да, соответственно, увеличено в два раза сейчас количество стипендий. И я не удивлюсь, если то же самое происходит и с Россией. Я не удивлюсь, если китайское правительство сейчас...
Очень активно. Через Институт Конфуция столько стипендий, и я в жизни даже не могла себе представить, что можно так поощрять развитие китаеведения вообще. У нас сейчас в Сямынском университете на моей программе пару слов не в качестве рекламы, потому что она достаточно известная, Синьхань Сюэ Цзихуа, новые китаисты, так скажем. Я думала, что там будут лингвисты. Я ожидала, что у нас будет группа лингвистов, китаистов, которые учатся. Нет, у нас химики, физики, юристы, в общем, все те люди, которые, казалось бы, отношение к Китаю имеют мизерное. Но в итоге у них их дипломные работы как-то связаны с Китаем. И вот правительство таким образом поощряет их, большие гранты, большие суммы. И да, эти люди планируют оставаться надолго, если не навсегда. Вот.
Поэтому, так что да, вот да, слушателям надо, внимание, надо, да, те, кто хочет приехать в Китай, учить китайский язык, да, наверное, сейчас Институт Конфуция – это вот самый-самый простой, быстрый и дешевый способ.
Да, я хотела бы сказать пару слов о том, что также существует еще стипендия правительства.
Да,
правительственная стипендия, но, насколько мне известно, и по моему опыту, я помогала подавать документы своим друзьям, всем моим знакомым было отказано. Я не знаю, почему. Возможно, да, надо подавать от каких-то организаций, от консульства, например, или через какие-то организации. Но вот Институт Конфуция первый и второй раз, когда я подавала на стипендию, предыдущую, на магистратуру и сейчас, точнее, аспирантуру, неважно, я подавала сама. Я пришла сама, написала все документы сама, и все. Все зависело только от меня. Никаких других организаций, никаких других писем.
Посредников,
вот. Да,
агентов.
Никаких посредников, ничего такого. И что еще хотела я добавить? Я еще хотела,
ну, мы еще сейчас
что-то
вернемся к,
да,
вопросу.
То, что сейчас Институт Конфуция, он предлагает также не только обучение языку, но и любые другие программы, каким-то образом связанные с Китаем. То есть это не только для китаистов, которые учат язык. Если бы, когда, допустим, там 5-7 лет назад имелась такая возможность так поехать в Китай, угу. я бы поехала 100%. Угу. Прям вот без вопросов.
Как это называется? Ханьбань?
Ханьбань, я думаю, что это секта, если честно. Вот это мое мнение. Я была на их собрании. Это вот слезы. Я счастлив работать преподавателем китайского. Вот, нас в Пекин возили в 2010, по-моему, или 2011 году. Это был шок, конечно, что
да.
огромное собрание, 1000 с лишним человек, там выступают все. И они, мы счастливы преподавать китайский за рубежом. Да! Да! Все! Я думаю, господи, секта. Но, с другой стороны, у них очень хорошее финансирование. У них все есть, все самые модные штуки в преподавании, они все у них.
Ну, безусловно, тоже для слушателей надо заметить, если говорить об институте Конфуция, сейчас, конечно же, они активно по всему миру открываются, и определенно есть уже реакция на такое быстрое развитие, и, конечно mm-hmm. же, считается, что таким образом Китай создает себе сеть агентов влияния, и в том числе внешней разведки. Mm-hmm. Ну, да.
Я слышал, где-то в России закрыли, по-моему, да?
Не знаю.
Нет,
нас никто не вербовал.
Под предлогом, что это типа что-то такое.
Агент влияния, да. Ну, тем не менее, в принципе, это то, чем занимаются все страны через свои институты. У нас-то русский мир, у испанцев.
Кроме института Конфуция.
Не, я имею в виду, что все этим занимаются. Они, это нормальная попытка, так сказать, мягкая
сила. Я счастлив.
Мягкая
сила.
Что
я знаю Полину, которая работала. Слушай, а знаешь что?
Подожди, да, давайте вернемся к Полине. Ты, пожалуйста, расскажи вот о ситуации с преподаванием китайского языка иностранным студентам в Китае. Вот ты...
Да, первую я сказала, то, что они очень сильно хотят, но, к сожалению, ничего не могут. А другие, это то тоже, с чем я столкнулась в Гуанчжоу, у них прекрасная база, у них отличная методика и преподаватели, но им иностранцы не нужны. Они уже очень крутые университеты, вроде Джуншаня или...
Могут, но не хотят.
Знания. Они не делают никакой рекламы. К ним приходишь и говоришь, я хочу учить у вас китайский. Они в очередь, вон там еще 50 человек. Ну, вот как-то так.
То есть первые хотят, но не могут. Другие могут, но не хотят.
Ну, по крайней мере, со стороны это выглядит именно так. Может быть, оно как-то и по-другому. Совсем внутри. Но то, что увидит студент, вероятно, так оно.
Скажи, пожалуйста, с точки зрения методологии, вот если человек действительно решил учить китайский язык, ты уже упоминал, что ты считаешь, что надо получать степень бакалавра в России, но вот, предположим, юноша или девушка, она решают учить китайский язык. Ты бы рекомендовала это делать с нуля в Китае или нет? И что бы ты сказала по поводу того, в какой, скорее всего, в какой тип структуры идти, институт Конфуция или какой-то формальный университет, и каковы шансы, что методика обучения, которая будет использоваться, что она будет продуктивная, потому что я, вот помню, как меня учили в 93-м году в Пекине, хотя на тот момент это был самый передовой вуз для этих целей, Юань-Фюань, то есть институт языка, но это было очень непродуктивно, и тогда, как русский студент, все-таки я уже тогда понимал, что это взята какая-то китайская методика, которая разработана для англоязычных студентов и совершенно не адаптирована для русских студентов. И это все было очень непродуктивно.
Я поняла. К сожалению, ситуация, насколько я вижу, практически не меняется. Те же самые неадаптированные методики, преподаватели, которые на самом деле китайцы, преподающие китайский китайцам, а не иностранцам. Но из моих рекомендаций, сейчас я долго думала, формулировала, в итоге сбилась.
Ехать ли учить китайский с нуля в Китай или все-таки лучше это начать в России?
Я думаю, важно начать с русскоязычным преподавателем, точнее, с русским преподавателем, который самые основы, самую базу объяснит, возможно, излишне теоретически, но объяснит это на русском языке, потому что все-таки те студенты, которых я вижу, которые сразу начинают изучать китайский в Китае, они сталкиваются с определенными вопросами.
Да? А
какие? Да. Например, тонкости произношения. Иногда нужен русскоязычный преподаватель, чтобы это грамотно, четко объяснить. Опять-таки, грамматические какие-то категории нужно, чтобы русскоязычный преподаватель на своей логике, да, с использованием своего разума это все переложил в вашу голову. Но это не обязательно, это зависит также от человека. Если у вас хорошо идут языки, я думаю, проблемы большие не возникнут. Вот. И очень много зависит от усидчивости студента. По моему опыту, неважно, где ты учишься, в крутом универе, в маленькой частной школе, индивидуально с преподавателем. Если ты не хочешь, то ты не хочешь.
Ну, это да.
С этим ничего не поделаешь.
Подожди, я не совсем понял. То есть ты сказала, что по сравнению с периодом, когда учился Алекс, сейчас не намного лучше методика?
Да,
не,
ну, по моему, да, мнению.
А эти огромные лучше. Количество новых
это институт Конфуция. Вот. Институт Конфуция, но он работает немножко отдельно. Университеты, к сожалению, разработками Института Конфуция часто не пользуются. Они берут учебник, видят, что ага, Институт Конфуция, я его могу использовать. Но они не вникают в эту всю структуру. Если у вас работает преподаватель из Института Конфуция, в Китае Институт Конфуция занимается тем, что готовит преподавателей. За границей он уже студентов обучает. Если у вас работает преподаватель из Института Конфуция, ну 90%, что все будет хорошо, потому что это человек, который научен, как преподавать. Вот.
Интересно. Что, как правило, то есть получается, что нету никакой обязательной литературы, что ли? Университет сам по-своему выбирает, что правило, а я хочу учиться вот так.
Да, как правило, то есть нет, допустим, системы, какие слова важно преподавать. HSK, да, слова, которые идут в лексике к HSK любого уровня, или те, которые предлагаются в учебниках того же Института Конфуция. Хотя HSK проводится Институтом Конфуция, но лексика иногда расходится, чуть-чуть, но расходится. И нет четкой базы, то есть нет никакого плана, нет никакой одной методики, да, допустим, или подборки материалов. Поэтому, как правило, преподаватели предоставлены сами себе, отсюда большое количество проблем, которые возникают на занятиях. Когда, допустим, у вас идет 3-4 предмета подряд, там, грубо говоря, аудирование, грамматика, там, чтение, письмо, например. И в итоге получается, что по всем четырем предметам у вас материал не сходится, или наоборот, одно и то же прям повторяется. Да, такое.
Слушай, тогда я вот счастливо попал еще. По-моему, вот я очень был доволен всем, как у нас было организовано. И все было параллельно, как-то все было очень грамотно.
Есть большой плюс, можно, да? Есть большой плюс в том, что нет никакой конкретной методики преподавания. В том, что студенты достаточно адекватные и грамотные могут сами выдвинуть свои предположения своему руководителю или кому-то преподавателю и изменять курс. То есть, вполне, если вас не устраивает учебник, вы можете его заменить. К сожалению, в русских вузах у нас такого нет.
Нет обязательно.
Университет утверждает, конечно, университет утверждает, но нет
Вот на общенациональном уровне?
Нет, нет, конечно, нет. Нет. Есть институт Конфуция. Все, это единственное, что обязательно ханьбани.
Да, но, соответственно, ты рекомендуешь, то есть, если есть возможность выбора, то все-таки выбирать институт Конфуция, потому что там лучше организована методика, или идти туда, где преподают преподаватели, обученные в институте Конфуция.
Да, потому что единственная программа, которую я видела, официально утвержденная, это именно института Конфуция программа. У них были разные выпуски, это Таган называется, да, программа, что мы будем преподавать. Разных университетов, у каждого университета своя программа. Единая программа есть пока что только у Института Конфуция, у Ханьбани. Вот. Но, к сожалению, все преподаватели, с которыми мне доводилось говорить, они ее в глаза не видели никогда.
Подожди, а я не совсем понимаю, что значит учиться в Институте Конфуция в Китае? В Китае же нет Института Конфуция.
Они направляют своих преподавателей, и, например, при университете, как правило, университет средний и выше среднего имеет свою базу от Института Конфуция.
То есть, получается, тем людям, которые хотят... Нужно узнавать это отдельно или как?
Желательно просто посмотреть, есть ли этот университет в списке тех, с которыми работает Институт Конфуция. Вот, да. Если этот университет есть, больше вероятность, что там все будет так сглажено, хорошо, приятно и полезно для головы, в том числе, я имею в виду изучение.
Ну да. А если учить китайский, опять-таки, с границей, да, действительно, мы, получается, может быть, для слушателей немножко непонятно, ты совершенно верно задал вопрос, потому что Институт Конфуция, они же находятся за границей, да. А если учить китайский язык за границей, ну, например, в России, то ты бы рекомендовала Институт Конфуция, но все равно же он не выдает... Конечно же, никакую тебе
не
степень
выдает,
официальную.
Нет,
да.
Никакой нет.
То есть это просто курсы.
Да, конечно. Да.
Но вот, например, скажем так, опять же, очень обобщая, на твой взгляд, если цель стоит именно не в получении диплома, а в изучении языка, для того, чтобы, ну, может быть, даже для прикладных целей, ты бы советовала идти в государственный какой-то вуз в России или идти в Институт Конфуция, или идти на какие-то там другие курсы, вот. Я знаю, что это общий вопрос такой, но...
Это общий вопрос. Ну, конечно, при прочих равных, как говорится, Институт Конфуция – выигрышный вариант. Также индивидуальные курсы. Но, опять-таки, как правило, если говорить об общих ситуациях, все более или менее преподаватели, выдающиеся, да, и которые, как же это сейчас я сформулирую, в общем, если в общем говорить, те преподаватели, которые действительно качественно хорошо работают, они все равно как-то связаны с институтом Конфуция.
А,
все равно,
так?
Конечно.
Но это что... институт Конфуция их втянул в свою секту.
И сами люди тоже обращаются, ага. Потому что, а иначе просто не с кем общаться, ну, нет, да. Единомышленников. Ты идешь туда, где твои люди, а, как правило, это институт Конфуция.
Ну вот тут еще интересный момент, связанный с этим вопросом, с предыдущим моим вопросом. Он заключается в том, наверное, многие мои друзья расстроятся, которые слушают подкаст, но вот получилось так, что я знаю и знал большое количество, у меня много друзей из круга китаистов, скажем так, и те, кто учил китайский язык в России. Uh-huh. Соответственно, кто учил в 90-х годах, также много знаю, кто учил в 2000-х. И, соответственно, общаясь здесь с ними и слыша, как они говорят на китайском языке, зная примерный их уровень, я могу сказать, что в целом я считаю, что этот уровень был низким. Даже выпускники очень престижных ИСА. Наших вузов, ИСА, да, на мой взгляд, китайским владеют не очень хорошо после 5 лет обучения. То есть нельзя сравнить вообще, например, с уровнем того же английского или испанского, которым обладают выпускники вот этих факультетов. Вот на твой взгляд, Полина и Майк, не знаю, что ты можешь сказать по поводу того, вот сейчас изменилась ли к лучшему ситуация? То есть стали ли студенты выходить с большим количеством знаний и с лучшим владением языком?
Студенты стали выходить с большим количеством прочитанного материала. Вот единственное, что я могу сказать. То есть я вижу людей, которые приезжают, в том числе и для повышения квалификации, у них приемлемый уровень китайского языка. У кого-то хороший, у кого-то даже очень хороший бывает. Но, допустим, купить билеты на Цюйнари сами они не могут. Как правило, опять-таки я говорю, как правило, я сегодня очень как правило, вырежете же, да?
Не факт. Как правило, не вырезаю.
Как правило, не вырезаете, окей. В общем, я рада, что у нас все-таки преподавание китайского сохраняется, но оно очень, я бы сказала, академическое. То есть они обсуждают политику, они обсуждают технологии, уровень рождаемости в провинции, там, неважно какой. Вот, но что-то такое ежедневное, повседневное сделать они не
но
могут.
Но билет они не могут купить в интернете, потому что они не могут прочитать. То есть они не могут воспринять информацию,
они которую... не могут, да, воспринять вот эту активную информацию, я бы так сказала. Позвонить, заказать гостиницу тоже они не могут. Mm-hmm. Выбрать гостиницу они не могут, потому что они не ориентируются.
Это
не связано с
опытом. Это в основном со слуховым восприятием, мне кажется. А, нет, слуховое, но если даже...
Да. Чем и слуховое. То есть получается, интересно. Человек 5 лет учил китайский язык,
да.
И он не может заказать гостиницу по телефону.
Я думаю, что это не связано с опытом, потому что все мы когда-то не имели в чем-то опыта, но зная что-то, мы можем это
интересно.
Применить. Медленно ли, быстро ли, допустим, там, в свободной форме или нет, но мы можем это применить. К сожалению, эти люди не могут этого применить, потому что у них этого просто нет.
Ну и вот мой опыт тоже, что то, что я видел, не знаю, Майк, что ты скажешь про своих коллег из Москвы, что выпускники университета зачастую не в состоянии прочитать газету даже. То есть, действительно, они не смогут зрительно воспринять информацию, они...
Я просто не знаю, могли ли они когда-то ее читать, эти же выпускники. Я имею в виду, что в советское время они выпускались, они могли читать, а сейчас они не могут. Я не знаю, какой он был, этот уровень. Но в целом, если сравнивать, конечно, да, я... Ну, там, я... Ну, как сказать, я, опять же, не хочу никого обидеть, да, я скажу, мне показалось, что вот, например, я ожидал большего там, я встречался там с людьми, которые СА закончили. И мне показалось, что, допустим, я, отучившись там 3 года на межвузе и год в Китае, имею чуть-чуть даже лучше, да. Ну, опять же, там, может быть, в разговорной, вообще в речи. Я, может быть, у меня нет знаний там истории Китая и так далее, других тому, чего учат. Но вот именно китаистам я думал, все-таки ожидал немного большего. Вот.
Ну, да, конечно.
То есть у тебя тоже такое же некое разочарование от уровня выпускников.
Наверное, они очень классно рассуждают про Конфуция или там цитируют, я не знаю, кого-то.
Сомневаюсь.
Да. Но пока вот как-то так. Ну, тем не менее, вот я хочу это подчеркнуть, что есть очень одаренные товарищи и есть люди, с которыми действительно приятно поддерживать какие-то темы китаеведческие. И есть среди них очень молодые люди, даже те, которые в университете не обучаются, но уже имеют очень хороший уровень. Некоторые из них сейчас живут в Китае, кто-то вернулся домой, например, из моих знакомых, допустим, парни, ну, 14 лет, например, и уже не только знание ла-ла-ла, так скажем, китайского, но и умение прочитать, сориентироваться, что-то где-то там заказать, забронировать, прочесть, обсудить. Я думаю, что это очень хороший уровень, это показатель. Вот. И это не связано с вузовским образованием.
Ну, это уже от родителей.
От родителей и от человека тоже зависит, потому что то, что выпускники в итоге не могут читать и не могут, точнее, могут читать, но не могут слышать и говорить, я думаю, что 90% опять-таки это вина самих же выпускников, потому что никто им уши не закрывает и никто им рот не заклеивает. Они всегда могут где-то достать дополнительную информацию. Ну да, конечно, конечно, потому что я вижу, как эти люди учатся на одинаковых программах, а потом кто-то может, а кто-то не может. Вот. У нас всегда есть возможность совершенствоваться.
Ну да, мы уже записали час, практически мы ничего
не рассказали.
Нет, почему? Я считаю, наоборот, мы дали очень много информации. Я думаю, мы вырежем очень мало. Мне кажется, у нас практически не было воды, на мой взгляд. Ну, давайте, подводя своеобразные итоги нашей беседы, еще буквально каждый из нас скажет, ну, во-первых, даст какой-то совет, да, например, для тех, кто думает об обучении в Китае, может быть, несколько советов, неважно, китайский ли язык или что-то другое люди хотят учить в Китае. И на этом мы вот передачу таким, на практической такой ноте и закончим. Майк, давай начнем с тебя.
Я как всегда не в тему. Я просто, мне на самом деле самому очень интересно, поэтому я все-таки спрошу.
Да.
Чем, вот вы учились когда в университете, да, чем это отличалось от России, я имею в виду в плане там, может быть, там в обед китайцы категорически не учат, какая-то специфика вот китайская, или там марксизм-ленинизм, я не знаю, что-то вот такое.
Ну вот, когда я учился, безусловно, во-первых, был марксизм-ленинизм в качестве одного из предметов, это раз. Были обязательны для посещения уроки политинформации.
То есть, соответственно... А как они назывались?
Ой, я уже забыл, если честно. Я помню, что я ходил, спал, конечно, на них. Вот. Ну, и китайцы точно так же спали на этих парах. Но это было обязательно.
И все годы, что ты учился, они были.
Да. Но вот интересно, что политинформация была обязательной для посещения иностранными студентами, а от марксизма-ленинизма мы были избавлены. То есть официально...
А, ну уже СССР развалился, какой,
да,
марксизм.
Нам разрешалось не ходить на пары и, соответственно, не сдавать экзамен по этому предмету.
Капиталистическая страна, что хотите.
Да, ну и, конечно, видишь... Отличием самым главным на тот момент было то, что все образование сводилось к тому, что приходил преподаватель в класс, открывал учебник и просто читал из учебника.
Да, и просто читал из учебника.
Соответственно, да. Студенты, кто спал, кто
просто
играл.
Просто читал?
Да, кто играл в карты.
Подожди, а были там понятия лекция, семинар?
Очень мало семинаров, практически вся работа со студентами сводилась к тому, что преподаватель контролирует, кто сидит в аудитории, да, то есть он всех отметил, и он просто читает из учебника, который лежит также перед студентами, не отходя практически.
Слушай, это шок, я вообще...
У нас в Гуанчжоу было примерно то же самое, у нас, конечно, были семинарские занятия, но, допустим, проектная методика для них вообще не существует, они не знают, что это такое, они... семинарские занятия тоже, ну, как бы обсуждаем, но никто в итоге специально не готовится, ничего такого. Сейчас, вот в новом моем университете, там это все по-другому, там модные преподаватели, так скажем, они этим всем пользуются, но до этого практически я даже...
Ну, а марксизм-ленинизм?
Вот. Для иностранцев марксизм-ленинизм заменен на китайский язык и другой предмет джунго гайкван. Как это перевести на русский?
Общее
сведения о Китае. Да? Я освобождена, потому что у меня хороший уровень HSK, и плюс ко всему я прожила больше, чем 2 года в Китае.
Да,
они смотрят визы, да, и освобождают.
А ведь есть... Миллионы иностранцев, которые понятия не имеют вообще о никаком общем положении Китая.
Да.
Ну вот, отвечая на твой вопрос, еще одним интересным моментом на тот момент, наверное, сейчас это, может быть, как-то изменилось, может быть, нет, было то, что экзамены были только письменные, не было вообще практически никакого устного общения с преподавателем. То есть не было устного экзамена как явление, был только исключительно письменный экзамен.
А 100-бальная система была?
Была стабильная система, и проходной балл 60 баллов.
Что касается обучения в китайском вузе сейчас, я могу сказать, может быть, это слишком приземленно, но китайцы в моей группе ведут себя как детский сад. Они там ходят с бабочками, какими-то сердечками у них. Люди, которым около 30, да, в моей группе, допустим, группа PhD, им около 30 всем, и они там какие-то, я не знаю, презентации делают с этими
смайличками. Это просто ты слишком серьезно подходишь.
Наверное, это общий какой-то азиатский стиль, это моя проблема, но они ходят как-то так, полусогнувшись перед преподавателем, носят ему воду периодически. Там, ну, это смешно наблюдать, правда, когда, допустим, девочка-отличница, которая весь класс рвет своим семинаром, например, да, она очень классно все рассказывает, очень активно выступает, потом говорит, можно выйти, и ковыляя, запинаясь, как-то там чуть не умирая, выходит. Ну, это правда смешно.
Но это общая инфантильность, которая присуща китайским студентам.
И в итоге я стала делать презентации с сердечками и цветочками, и стала получать баллы лучше, да.
Когда ты стала приносить преподавателям воду, тогда успехи просто взлетели.
Да.
Слушай, а вот и последняя, а физкультура?
Ну, физкультура была, да.
У нас было ушу.
Ну, я имею в виду, что нету какого-то... Вот сейчас, насколько я понимаю, упор, ну, в школе, по крайней мере, у китайцев на физкультуру. Хотя у меня есть знакомый китайец, который сказал, что там какие-то надбавочные баллы отменили за физкультуру. Раньше кто-то там меньше занимался, больше прыгал и что-то получал. Ну, меняется там система, но вот китайцы вроде как осознали, что у них очень тоже нация начинает с детского возраста полнеть, да, вот физкультура, но у вас просто и там простые уроки физкультуры были.
Но у нас была физкультура, хотя не оставила никаких воспоминаний о себе особых, да, что там мы, наверное, бегали, прыгали, но на тот момент, конечно, это было просто смешное отношение, ну, какой-то предмет, который вот на нем не поспишь, конечно, да, к сожалению, на физкультуре. Да, но экзаменов, по-моему, не было. То есть он был каким-то таким...
А загруженность? Сколько вы учились в день?
Тогда получалось так, что загруженность была маленькая, я считаю. В принципе, было немного пар. Сейчас ты задал хороший вопрос. Я пытаюсь вспомнить, насколько же мы учили по времени, но меньше, чем в России. Это я точно помню, потому что в России была больше нагрузка. Китай,
ну, скажем,
вот
в России
халявный.
Там пара, полтора часа, да, одна идет?
Да. Но в Китае то же самое, то есть, да, полтора часа пара, но обычно получается так, что после обеда была там одна пара, а китайский обед был в 11:30, да? Соответственно, после обеда там еще одна пара, редко когда две. Ну, вот это было так на тот момент в моем в моем.
У нас так же было. Там на севере, когда я училась, тоже у нас было 2-3 пары в день. Иногда 4, ну, совсем очень редко. 4.
С перерывом на обед?
Да, конечно. Все спали.
Ну да, а у нас, я учился же на языковом курсе, можно сказать, да, у нас либо, у нас было 2 занятия в день, всего 3 часа, либо до обеда, либо после. А примерно вот чуть-чуть после обеда, там с часу до 2, были разные факультативы. Вот, как-то так. Ну, то есть это очень мало. То есть 3 часа, ты с 9 до 12 отучился, у тебя
и
весь
свободен,
день.
Да.
Весь день. Ладно, да, теперь переходим к рекомендациям.
Да.
Извините, что я с этим. Ну, интересно было. Ну, как я уже сказал, я повторюсь только, что да, и мне кажется, Полина... Вот, ну, вот я даже... Не, я вот на самом деле с другой стороны посмотрел на это, что ты говоришь, что все-таки, чтобы русскоязычный человек объяснил основы вот этого произношения, да? Потому что я помню, что когда я попал, нам пытались это донести, там рисовали там языки и губы, и вроде бы... Но почему все-таки вот в России? Почему не в...
Можно и в Китае. Главное, чтобы был человек с твоей логикой, с твоим пониманием.
А почему не сразу перенять китайскую логику? Или она...
С ошибками перенимают. К сожалению, перенимают с ошибками. Повторяют, а...
Все-таки есть китайская логика, есть не китайская логика.
Конечно, для этого иностранцев и зовут в Китай, потому что разная логика, им нужна наша логика.
Ну, тут я полностью согласен, кстати, с Полиной, и даже в большей степени не с фонетикой, а именно с грамматикой, потому что я на своем примере тоже убедился, что вещи какие-то совершенно, может быть, базовые, которые надо объяснять в первый месяц обучения, вообще действительно как строится язык, чего надо избегать, какого рода проблем, какого рода предположений. Это все, если бы мне на русском языке доходчиво объяснили, то, по крайней мере, мне было бы проще.
А, то есть, я так понимаю, ты до чего-то доходил сам, хотя
да.
тебе могли сказать просто это.
Да, я доходил сам, и спустя годы, да, да. Поэтому тут вот я совершенно согласен с этим советом. Ну, а у тебя есть какой-нибудь совет или нет совета?
Совет? Приезжайте, это, учите вьетнамский. Будущее за Вьетнамом.
Да.
Я серьезно так думаю. Ну вот. А в Китае больше не надо, то мало работы. Конкуренция, зачем нам это надо? Я
да,
считаю,
да.
что ни к чему, уже все места заняты, ребята. Так что индонезийский, вьетнамский, вот, бенгальский языки. Эти страны в будущем порвут Китай. Это мой совет.
Хорошо. Полина, с твоей стороны какой?
У меня три совета будет. Первый совет – это купите себе большой словарь, не электронный, а в виде книги. И периодически его читайте, потому что я вижу много студентов с новомодными устройствами, к сожалению, в голове ничего не откладывается. Вам нужен большой словарь, и носите его с собой, чтобы было потяжелее.
Ну, знаешь ли,
это
у меня такой большой словарь.
Слушай, а неожиданно для меня совет был.
Я поддерживаю руками и ногами.
Вот, а потом дальше, что касается учебных материалов, как бы это сформулировать-то так? Ну, в общем, не выпендривайтесь, учитесь по адаптированным материалам, потому что ученые не дураки, они сделали все для русскоговорящих, как для русскоговорящих, с нашей логикой, с нашей последовательностью. То есть, если у вас есть выбор, какой учебник взять, возьмите с русским переводом. Не надо делать двойной, тройной перевод, это влечет ошибки.
Ну, сейчас уже есть хороший
сейчас,
учебник,
сейчас
потому что
есть.
То, что было раньше,
да,
это
да,
же
конечно, конечно.
Ленин.
Да, 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 да.
И
прочее.
И Крупская.
Да, да, да.
Вот.
Третий совет. При выборе университета, либо курсов, либо каких-то частных заведений, смотрите на обстановку в целом в городе и в этом университете. Потому что если будет большое количество отвлекающих моментов, как, например, не постесняюсь этого слова, в Харбине, например, да, где куча народу и всегда весело. Ну, очень мало я знаю тех людей, которые учили китайский в Харбине и выучили его хоть на какой-то уровень. Вот поэтому
интересно.
Я не побоюсь этих слов,
да.
потому что...
Привет харбинцам.
Да, привет харбинцам.
Выбирайте Куньминский университет.
Да, это не антиреклама, но надо повышать уровень, и это зависит от вас.
Короче, если вы сами себя знаете, если вы себя знаете хорошо, что вы будете тусить, то берите там, где нету нашего народа.
Да, да, да. Выбирайте по обстановке. Нет, опять-таки есть университеты, которые, например, находятся, название не скажу, в городе Ланчжоу есть один школа, по-моему, она находится где-то в центре. И, конечно же, шума там не очень много, но много отвлекающих факторов. Постоянно есть куда выехать, где расслабиться. Студенты больше расслабляются, чем учатся. Поэтому, если вы хотите реально учиться, то выбирайте место, подходящее для учебы. Вот такие немножко практические.
Ну, а с моей стороны, наверное, совет только один, который именно практически тоже будет, а хотя, может быть, и два тоже практически, но в разных немножко плоскостях. Первый совет – это не бойтесь обращаться за стипендиями. Судя по всему, это очень сейчас просто стало.
После заявления Ликотяна.
Да. Поэтому, да, не бойтесь, если вы хотите учить китайский язык, если вы хотите приехать в Китай, это можно делать, даже не имея средств сейчас, то есть можно получить довольно хорошую стипендию.
И сотрудники тех организаций, которые предоставляют стипендии, активно общаются с вами. Не нужны посредники и прочие люди, да, которые делают много-много лишнего.
Да, так что не бойтесь. Это вот первый мой совет. А второй совет в такой практической тоже плоскости, но именно изучение языка и в данном случае его фанатической части, да, обращайте очень большое внимание на тона. Все-таки иногда бытует мнение, я сам тоже заблуждался некоторое время, что это не так важно. Очень важно, очень важно учить правильно с самого начала все тона. Надо считать, что ты не знаешь слово, пока ты точно не помнишь его тон. И очень большое внимание надо уделять также интонациям, то есть, потому что фраза на китайском языке строится совершенно другими интонациями, по другим лекалам, с другими паузами. И получается так, что очень много людей, вот даже сегодня мы разговаривали с ребятами об этом, они считают в какой-то момент, что чем быстрее и неразборчивее ты говоришь по-китайски, тем якобы китайцы тебя лучше понимают.
Серьезно?
Это, да, очень много людей считают так, да. И, то есть, главное сказать быстрее, и тебя
да
лучше
ладно,
пойму. Да, 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 да. И, соответственно, со смазанными...
Свободнее, свободнее.
Да, со смазанными тонами. Нет. Увы, это дорога в никуда, в том смысле, что да, для каких-то бытовых, может быть, фраз коротких это работает, но это вас никуда не приведет дальше, потому что чуть более длинные фразы на более вещи, которые не столь завязаны прямо на контекст, они будут просто китайцами не поняты.
Да, но интонация, мне кажется, это высший уровень. Тона – это первый уровень, интонация, мне кажется, это космос.
Это не космос, ты должен, то есть надо внимательно слушать, как говорят китайцы, и делать стресс, делать как-то правильное ударение. Да, делать,
не надо стресса, да, хватит.
Делать правильное ударение именно во всей фразе, то да, есть да, да, делать да, вот эти интонационные паузы.
Я считаю, что это высший пилотаж.
Но это, для этого надо активно слушать, для этого активно слушать и подражать, выступать в роли такого… повторятеля попугая, да.
Для этого те свободные 3 часа после обеда, которые на языковых курсах и даются, я думаю.
Да.
Ну, так, все, ровно 1 минута. Я, кстати, когда учился в Гуанчжоу, я практически свет, я думал, он очень простой, и, в принципе, те люди, которые реально хотят его учить китайский, сами до него дошли. Я нашел в Гуанчжоу университет, где преподают русский. Нашел там, искал точнее, там китаец или китаянка, который бы учили русский. И мы обменивались таким образом. Ну, там получилось так, что я в другом месте нашел такого человека. Но суть в том, что практически в любом крупном городе есть университет, где так или иначе...
Языковой партнер. Да?
Ну да, ну, я предлагаю, что лучше найти такого китайца, который учит у себя в университете русский. И я думаю, в больших городах в любом университете есть такой человек. Вот, можете повесить объявление и найти его.
Да.
Все, ну, очень.
Прощаемся со слушателями. Ты как ведущий.
Я ведущий.
Ты же ведущий, на самом деле.
Скажем большое спасибо Алику, который приехал к нам издалека. Полина, которая тоже приехала к нам издалека, не такого далекого, как Алик. Вот, я вообще из Ханчжоу приехал, мы все встретились в Шанхае. Подписывайтесь, комментируйте, читайте. Всем спасибо, пока.
Пока.